Следующие 3 дня прошли в дороге. Ева только мельком смогла увидеть квартиру, в которой вырос Виктор. Когда, наконец, молодая пара добралась до места назначения, Ева была уже без сил. Оставшиеся драгоценности и банковские бумаги, полученные ею в наследство, Ева спрятала у свекрови, так как там было безопаснее, ведь на новом месте они опять должны были снимать комнату. Виктор добился разрешения в первое время не жить в расположенных на территории базы комнатах для офицеров, но командир части, куда был направлен Виктор, предложил лучший вариант для молодой семьи. Ева могла подать документы на учебу в медучилище, находящееся в городке, и пойти к ним работать младшей медсестрой. Работа не пыльная – наводить порядок в бумагах и медикаментах. После работы она должна была помыть пол в кабинете и запереть лекарства в сейф. В этом случае ей разрешалось жить на территории части и не нужно было отдельно оплачивать недешевую квартиру. Этот вариант вполне устроил молодых людей. Еве нравилось шить, но медицина показалась интереснее, чем шитье. Она с огромным удовольствием поступила в медицинское училище на сестринское отделение. На счастье девушки, в училище был недобор, ее взяли без экзаменов, хотя в свидетельстве об окончании школы не все оценки были отлично. Многое школьной программы девушка забыла, но в отношении иностранных языков Виктор предупредил, чтобы Ева переводила тексты только со словарем и постаралась говорить как можно корявее и желательно с ошибками, иначе она могла привлечь внимание, а это было опасно. В Советском Союзе каждый человек, владеющий иностранным языком, считался потенциально опасным. Если ты попадешь в КГБ, потому что кому-то рассказала о Боге, это будет иметь смысл. Обидно будет, если ты попадешь туда только потому, что решила показать свои прекрасные знания языков, усмехнулся Виктор. При поступлении в медучилище Ева обратила внимание, что в документах ее записали как комсомолку, о чем она и понятия не имела раньше. Для отчетности школы иногда выписывали комсомольские билеты заочно, забыв спросить согласие человека. В то время, когда девушка заканчивала школу, ей было все равно. Но узнав, что комсомольцы должны бороться с религией, Ева уже не согласилась бы вступить в комсомол. А тогда, закончив школу, Ева даже не заглянула в документы, так как их получил на руки Степан Терентьевич, и девушку они совершенно не интересовали. Она была счастлива, что не придется больше сдавать экзамены и ходить так часто в поселок. Сейчас молодая женщина решила не распространяться на эту тему, чтобы не вызывать лишних неприятностей на голову свою и мужа. Никто ничего не требовал от нее, кроме минимального взноса каждый месяц. «Если появится необходимость, тогда и будет объяснение», – решила она. Прошел год. Ева с утра ходила на занятия, а после обеда – на работу. Она была довольна, что весь день был занят, так как дома в маленькой комнатке, выделенной для молодой семьи, ее никто не ждал. Виктор обычно работал до позднего вечера. Ева была рада, что они работали вместе, иначе приходилось бы видеться только ближе к ночи. В один из дней, когда Виктора отправили на полигон, Ева осталась в санчасти одна. Она сидела и заполняла карточки, оставленные Виктором, как вдруг в дверь буквально ворвался лейтенант. «Товарищ Полянская, на выход!» – приказал он. «Что случилось?» – заволновалась Ева. «Солдату плохо!» – рявкнул лейтенант. Ева схватила бикс со средствами первой помощи и побежала вслед за лейтенантом. В казарме на постели лежал бледный солдат. «Кто с вами?» – спросила Ева. «У меня живот болит», – пожаловался солдат. «В каком месте боль?» – поинтересовалась она. «Вот здесь». Солдат указал на низ живота с правой стороны. Ева пальпировала, как делал Виктор. Затем посмотрела на белки глаз и попросила показать язык, чтобы проверить, нет ли выброса желчи. Через несколько минут она развела руками. «Простите, но нужно ждать доктора или везти в город. Я не могу поставить точный диагноз, я же не врач. Даже после окончания учебы я не смогу ставить диагноз». «Но у вас же муж врач», – настаивал упрямо лейтенант. «Вы должны знать». «Простите, даже если бы я очень хотела», – покачала головой Ева, – «я не могу помочь ему. Придется везти в город, в больницу». Если вы сможете потерпеть часа 2-3, тогда приедет доктор и сможет хотя бы приблизительный диагноз поставить. И все же я советовала бы отвезти его в больницу, потому что у нас нет своей лаборатории. Когда врач приедет, он все равно повезет бойца в больницу, чтобы сделать анализ крови». «Ну так везите же», – раздраженно ответил лейтенант. «Я попросила бы вас не повышать на меня голос», – холодно заметила Ева. «Пока вы были перевозбуждены, я могла не обращать внимания, но сейчас, я думаю, это излишнее». «Извините, подобного не повторится», – извинился лейтенант. Солдата отвезли в больницу, поставили диагноз – острый аппендицит. Виктор приехал с полигона, и ему пришлось сразу ехать в городок на операцию. Ева была очень довольна, что сумела поставить правильный диагноз, хотя и не сказала этого вслух. По всем признакам она предположила именно острый аппендицит. Жизнь текла своим чередом. В медсанчасть солдаты попадали нечасто, и здесь уже не было серьезных ранений или больших операций. Конечно, платили здесь намного лучше, чем в обычной больнице. Но это радовало только в начале. Через время Виктор даже стал задумываться о том, чтобы уйти в запас и снова пойти работать в госпиталь или в обычную больницу. Когда он заговорил об этом с командиром части, тот усмехнулся. «Как я понимаю, ты так и не узнал, почему я забрал тебя сюда в длительную командировку?» То ли спросил, то ли сообщил он. «Нет. Я думал, вы просто решили пригласить меня работать в вашей части», – ответил Виктор. «Да уж», – вздохнул командир. «Ты прекрасный хирург. Я наблюдал за тобой еще с передвижного госпиталя. Я не слышал ни об одной неудачной операции, какой бы сложной и опасной она ни была. Слышал я также, что ты молишься перед операциями и предлагаешь пациентам молиться. Это опасный шаг. Мне о тебе докладывали не один раз. Но я человек практичный. Молишься ты или бьешь в бубен, мне все равно. Для меня главное – результат. Но не для всех это так. Кто-то настучал на тебя выше и тобой заинтересовались. Тогда я взял тебя под крыло, сообщив, что ты исправился и больше так не будешь». Он усмехнулся. «Я, конечно, соврал за тебя. Ведь я знал, чем кончился бы твой вызов в КГБ. Ты не вернулся бы оттуда. А мне ты нужен был как врач. Иногда меня очень раздражают твои взгляды. И все же я уважаю людей, способных отстоять убеждения, какими бы они ни были. Но не все люди думают так». Командир части вздохнул. «Поэтому я не советовал бы тебе дергаться, если не хочешь неприятностей». «Но я теряю себя как специалист, если не практикуюсь», – слабо возразил Виктор. «Ты потеряешь свою жизнь и все остальное, если попадешь в лагерь», – спокойно возразил командир, и Виктор вынужден был согласиться. «Лучше иди и работай, пока это возможно. Порадуйся своей молодой жене. Кто знает, сколько я еще смогу прикрывать тебя». «Я знаю, что ты так и не прекратил свою практику. Но пока ты не приглашаешь ни в какую секту, я молчу. Не могу сказать, что буду это делать, когда ты начнешь всерьез агитировать. Но ведь здесь секретная военная часть. Вы так рисковали, приглашая меня», – ужаснулся Виктор. «Я-то думал, что вы не в курсе. Но почему же ты согласился? Ведь ты знал, что часть секретная, и что тебе не поздоровится, если узнают о твоих убеждениях», – усмехнулся командир. «Разве я мог сказать нет? Хотя, конечно, я мог попросить у вас отправить меня в другую часть. Мне казалось, что если вы предложили мне, значит, верующих после войны не будут притеснять. Ведь многие православные храмы в конце войны открыли и провозгласили свободу вероисповедания». «Да, православные храмы открыли. Но разве ты православный? Судя по тому, что ты делал, ты в какой-то секте состоишь. Или, по крайней мере, придерживаешься их взглядов». «А с сектами у нас строго», – нахмурил брови мужчина. «Так что берегись. Молишься и достаточно, чтобы никаких мне сект». «Спасибо вам, что вы выручили меня, хотя я раньше не знал об этом». Уходя, поблагодарил Виктор, поняв, что командир части не знает о том, что он принял крещение. «Не за что. Но сейчас я не знаю, помог я тебе или медвежью услугу оказал». «Почему?» – удивился Виктор. «На следующий год нас переводят на высший уровень секретности. Перед этим начнутся повальные проверки. Возможно, тебе и так недолго здесь работать. Только обещай мне, что побудешь здесь до конца июньских учений». «Обещаю», — согласился Виктор. «В любом случае, я пока просто буду узнавать. После того, что вы мне сообщили, я лучше узнаю в отношении работы там, где мама живет». «Подальше отсюда», — усмехнулся Виктор. «Как вы наивны, молодой человек! Если нужно будет, вас и на Северном полюсе найдут». «Будем надеяться, что это не потребуется», — усмехнулся в ответ командир части. «И по поводу работы не переживайте. Для вас важнее спокойно уйти в запас. А с этим я попробую помочь». «Вольно, можете идти». Шагая в санчасть, Виктор благодарил Бога, что он дал ему возможность спокойно жить этот год, который так нужен был ему, чтобы укрепиться в вере, изучая Библию.